В жизни есть очень серьезный эволюционный урок. Это принятие того, что не все в этом мире происходит то, как ты хочешь. По крайней мере, ты в других аспектах это принимала, но ты подумала, что твой ребенок – это та часть реальности, которая будет вертеться точно так, как ты этого хочешь. Попробуй научиться принимать, что ты не все можешь контролировать в этом мире. Тебе это, я понимаю, очень сложно. То есть ты продавливаешь силой. Энергетической своей силой ты продавливаешь, чтобы получился тот вариант, который ты хочешь реализовать. Когда ребенок проявляет свою индивидуальность, по сути, ты его ломаешь. Ты настаивать начинаешь. Ты с этой стороны, с той стороны. Нет, скажи. Нет, я хочу знать. Нет, ты... А вот давай так. А почему ты не скажешь? А ты можешь принять просто? Просто принять это можешь? Ты можешь принять то, что твой интерес не удовлетворится. Научиться воспринимать ребенка как равного себе. Научиться уважать его выбор и его волю. Вот научиться тому в этой жизни, за всю свою жизнь научиться, что если ты что-то хочешь, или тебе что-то интересно, или ты, допустим, что-то требуешь и нуждаешься, то тебе говорят «нет», и это значит «нет». Задай вопрос к себе вовнутрь, есть ли какой-то смысл, и соответствует ли действительности в какой-то мере то, что я тебе говорю. Вот попробуй себе задать этот вопрос вовнутрь, а если тебе придет ответ, что да, попробуй задать вопрос, в какой мере, как это влияло на формирование, скажем, всех отношений в течение всей жизни. В отношениях с ребенком все прекрасно, все замечательно, все необыкновенно, пока он абсолютно подчиняется. Но как только он начинает не подчиняться, необходимо его подчинить. Важно не то, что именно ты от ребенка требовала, хорошее или плохое, а то, каково было твое отношение к проявлениям его индивидуальности, его индивидуальной воли. Дело в том, что твой ребенок практически на 95-8% все делал естественно, именно то, как ты хотела. Но иногда, допустим, возникать могли моменты неповиновения. Неважно, что это. Так вот, эти маленькие вспышки, а это называется индивидуальности, мгновенно подавлялись самым жестким способом, который, по сути, дал тебе полный контроль над ребенком. Да и не только тебе, а практически всем деструктивным силам на всю оставшуюся жизнь. Вот. Первый момент какого-то неподчинения в чем-то маленького ребеночка, трехлетнего, с которым была создана подобная совершенно чудовищная процедура его разрушения, внедрения в него демонической сущности, создания в нем мощнейшего очага боли, на который можно воздействовать. Вот. И дальше, соответственно, уже все пошло по накатанной. То, о чем я тебе говорил, что пока человек является энергетически целостным, пока человек в Боге, пока человеком руководит Бог, да, изнутри, его духовный канал, этот человек неуправляемый социально, неуправляемый родителями. Для того, чтобы ребенок стал управляемым, это то, что написано в Библии. Если ты не бьешь ребенка, то ты его как бы губишь, да? Это понять так, что пока, я говорю, ребенок целостный, пока у него энергетика целостная, в него не могут пробиться никакие сущности, его не могут атаковать никакие паразиты, он ничего вообще не боится. Он следует своему внутреннему вектору, который для людей вокруг совершенно непонятен, совершенно непостижим, невосприимчив. То есть люди не могут это понять, кажется абсурдно, антисоциально, что угодно. Поэтому для того, чтобы ребенок стал управляемым, во-первых, его нужно энергетическое поле сделать дырявым полностью. То есть пробить его, внедрить в него массу разных сущностей. А что такое сущность? Сущность — это просто интерфейс. Внедрить как положительных, так и отрицательных, позитивных и негативных. Поэтому, когда в него множество этих сущностей внедрено, то уже дальше и в школе, и на работе, и в институте, и с друзьями, и в семье. На этого ребенка можно оказывать влияние через позитив и через негатив. То есть кнутом и пряником его заставлять. То есть пока он целостный, как бы ты на него ни воздействовала, он не будет чувствовать ни боли от тебя, ни удовольствия. А когда ты внедрила, то ты можешь либо давать ему удовольствие, кайф, от того, что ты типа любишь, допустим, его, да? То есть он уже не от Бога имеет это естественный кайф целостности, гармонии с миром, а, допустим, от конкретного человека. Либо ты можешь включать демоническую сущность, и у него будет состояние невыносимой боли. Невыносимой боли, которая будет разрывать его душу, и только ради того, чтобы эту боль прекратить, он уже будет подчиняться. Поэтому задача родителей максимально сделать энергополе ребенка дырявым, чтобы дальше и на работе на него по тому же принципу воздействовали, и все. Все, он же становится после этого матричной марионеткой. Поэтому я тебе говорю, это именно аспект подчинения. То есть родители должны сделать ребенка, привести его в ту форму, в которой он станет управляемый извне. Не изнутри, а извне. Вот. Поэтому именно на это сразу очень мощно было направлено твое воздействие. Это ты, конечно, не думала. То есть там то, что ты любишь, ты, конечно, любишь. Но если ребенок начинает проявлять свою индивидуальность, твоя задача была сразу по этой вибрации делать пробой, устанавливать сущность. То есть, значит, там есть какая-то что-то не то, что-то, что должно быть подавлено. Вот. Поэтому на 98% ребенок был изначально оптимизирован, то есть делал то, что нужно было, но в каждом, любом случае его неподчинения самыми разными способами это, в общем-то, достигалось, подавлялось либо кнутом, либо пряником. Либо «я тебя больше не люблю» или типа «ты уходи, я тебе не даю мою любовь», начинается голод страшный внутренний. И ребеночек бежит и говорит «мама, мама, мама, пожалуйста, люби меня опять». Либо делается удар негативом, тогда состояние невыносимой адской внутренней боли, и ребенок опять же делает то, что нужно. А что нужно от ребенка? Нужно интегрироваться в систему и подчиняться системе. Важно, смотри, не то, что, допустим, даже ты сделала. Важно не это. Важно, с какими выводами мы умрем, уйдем из этого мира. Вот чему мы научимся. Вот что мы осознаем о собственных действиях и поступках и мотивациях. И вот если человек упорствует в своем мракобесии, это вот такая гордыня бесовская, понимаешь? Вот, я просто тебе показываю расклад, я тебе показываю схему. В определенные моменты ты превращаешься в какое-то там чудовище, ты превращаешься вообще в другое совершенно существо. И потом, когда ты находишься уже в обыденном состоянии сознания, тебя вместо того, чтобы увидеть ту свою другую сторону, ту темную сторону, которая тебя захватила, и ты в ней сделала что-то, что реально большой очень негатив принесло. То есть вместо того, чтобы это признать, увидеть это в себе, у тебя включается сразу защита темной стороны. И ты говоришь, вот посчитала нужным и сделала. Все, это неприкосновенно. Но посчитала нужным, но это ведь в отношении другого ты делаешь. Это же на другого человека, по нему наносит удар. Я тебе скажу другой аспект. Вот этот мир, в котором мы живем, это матрица. Может быть изменена только в том случае, если воплощенные в ней существа будут проводить сюда некие запредельные потоки. Если хочешь, назови это потоки божественного. Так вот, когда воплощается новая душа, которая имеет предназначение как-то изменить этот мир, именно изменить, то эта душа, это существо, Вадима Богом, оно проводит программу от Бога, как этот мир должен измениться. Чтобы этого не допустить, к этому существу представляется то, что называются агенты матрицы. В первую очередь, первые агенты матрицы – это родители. Так вот, родители, при том, что они любят этого ребенка, при том, что они о нем заботятся, на самом деле их главное, то есть они заботятся на уровне его тела. Они его тело защищают, они его тело выкармливают. Почему? Потому что тело – это матричный элемент, это элемент системы, который нужно выработать и как батарейку встроить в эту матрицу. Так вот, главное, это то, ради чего эта душа сюда воплотилась. Важно не развитие тела, важно не насыщение его эмоциями, еще чем-то, а важно то предназначение, с которым душа сюда пришла, с которым, если хочешь, дух сюда воплотился. Важно духовное предназначение. Так вот, именно это духовное предназначение, оно обновляющее, оно эволюционное. Оно предназначено для того, чтобы этот мир менять. что на уровне тела, на уровне эмоций и на уровне мысли, нижнего ментала, ты прекрасно заботилась, ты прекрасно выполняла свои родительские обязанности, но при этом выполнялась главная программа. А главная программа – это закрыть ребенку духовный канал и отрезать его от его духовного предназначения. Обращаю твое внимание, чтобы у тебя была пища для размышлений на старости лет. Ты хорошо знаешь определенный аспект твоего взаимодействия со своим ребенком. Ты этот аспект прекрасно знаешь. Я обращаю внимание на тот аспект, который ты вообще не знаешь, который за пределами твоего поля зрения и восприятия находился, который ты реализовывала, не ведая, что ты творишь. Ты занимаешься эзотерикой. Это ведь, по идее, должно тебя подводить к этому аспекту. Оно должно подводить тебя к этому невидимому аспекту. А ты как бы до сих пор сопротивляешься этому. Ты сопротивляешься тому, чтобы увидеть, что ты оказываешь не только воздействие матричное, но и духовное. Если в матричном аспекте развивала и интегрировала в матрицу, то в духовном аспекте произвелось полное перекрытие способностей информационного канала, разрушение духовной оболочки и подавление всяческих проявлений индивидуальности. И все, а уже дальше ты это раскручиваешь сама. Моя задача просто обратить твое внимание. Я тебе говорю, что есть такое качество. Блокировка перекрытия духовного канала ребенка матерью. Есть качество взять ребенка под матричный контроль матерью через внедрение программы боли и кайфа. Есть качество подчинения мужчины, когда женщина внедряет в него определенную программу, и после этого, если этот мужчина не находится с ней, он находится в жесточайших страданиях. Есть два принципиальных разных типа семей, есть два совершенно принципиально разных типа родителей. Первое – это то, что называется ведическая семья, а второе – то, что называется социальная семья. В ведической семье родители осознают, что ребенок им не принадлежит ни в коей мере, что ребенок – это есть часть общего замысла Творца. То есть эта душа пришла для реализации высшего промысла, высшей программы Творца. Поэтому задача родителей в данном случае – это всего лишь обеспечить формирование биологической оболочки тела. То есть дать этой душе возможность развиваться по своей правильной программе, обеспечивать контакт этой души с Богом и реализация ею ее духовного предназначения. Мы все совершаем ошибки, мы все учимся. Мы все имеем неосознанные программы. Важно, с чем мы умрем. Важно, с какими выводами мы умрем. Чему мы научились за эту жизнь, что мы поняли за эту жизнь. Что мы осознали. Какие новые качества мы обрели. Важно не то, насколько деструктивными мы были по отношению к нашим детям. Важно, смогли ли мы это осознать, смогли ли мы через это вырасти, смогли ли мы раскаяться в своих неосознанных деструктивных программах. И в этом заключается наш эволюционный рост, как нас, так и наших детей.